Друзья, мы сейчас будем обсуждать новые ограничительные меры, и не только их, из-за подъема числа инфицированных коронавирусом. Тем более, что сегодня в Москве и в Московской области начинают снова действовать новые рекомендации в связи с распространением инфекции. Рекомендовано жителям столицы в возрасте старше 65 лет, а также лицам с хроническими болезнями, по возможности быть дома, оставаться и на даче во избежание заражения. Сейчас обсудим эти ограничительные меры и вообще новости о коронавирусе.
Если говорить о цифрах, то за прошлые сутки всего в России было выявлено 7867 новых случаев заболевания коронавирусом. И эти цифры приближаются к цифрам, которые мы наблюдали в начале июня. Подъем значительный, и это действительно так. И, конечно же, на этом фоне заговорили люди о том, что они введут ли вновь те же самые ограничения, которые все мы переживали весной.
Карантинные меры.
Ну, карантином это называть нельзя все-таки.
Но
это был не карантин, да, но вот ограничительные меры были серьезными. Все сидели дома, на улицу выходить было нельзя, чтобы передвигаться по городу, нужен был специальный пропуск и так далее. Не повторится ли это? Пока, во всяком случае, в столице власти говорят, что нет. Пока воздержимся от ограничений, пока попытаемся ограничивать какие-то вот, ну, в незначительной степени. Пока просьбы звучат крупным компаниям переводить сотрудников на удаленную работу, пока просьбы звучат к пожилым людям, к людям, страдающим хроническими заболеваниями. И вот тут провели опрос очередной у нас в стране, и согласно этому опросу выяснилось, что более половины россиян, 57%, выступают против возвращения ограничительных мер из-за коронавируса. Сторонников введения карантина значительно меньше, их 16%. Ну, карантин — условное название, просто удобно говорить, ограничений. Россияне также не уверены, будут ли они прививаться. Это тоже вот согласно опросу. О своем желании пройти вакцинацию заявили только 10% опрошенных. И когда спрашивали у россиян, чего же вы больше боитесь, они сказали, что больше мы боимся ограничений, чем самого коронавируса.
Да, такова статистика, таковы данные. Я понимаю, конечно, людей, которые отвечают утвердительно. Что пишут наши слушатели? Мы спрашиваем у них, соблюдаете ли вы ограничительные меры, друзья, в связи с надвигающейся, кто-то говорит, второй волной коронавируса, а кто-то из вирусологов все-таки отмечает, что это продолжение первой. А у нас во дворе заболевшие были, но никого не заразили, пишет Наталья, даже в собственной семье. Кто-то в больнице лежал, кто-то на дому лечился. Умерших и заразившихся от них не было. Повезло.
А вот пишет, на мой взгляд, новые, более жесткие меры необходимы, так как это затормозит распространение вируса и, как следствие, снизит нагрузку на врачей. Многие жаловались на меры, но зато они здоровы. Те люди, которые заболели и лечатся платно, это свыше 20 тысяч рублей за курс, уже голосуют двумя руками за самоизоляцию.
Тоже, да, это действительно, да, доля правды в этом есть, и не поспоришь. Елена пишет, в нашем месте, где мы живем, ковид, вспышка ковид, печально, приехали с отдыха, может, и привезли чего. Это Елена из Челябинска, такое сообщение пришло.
Вот пишут нам наши слушатели. По поводу масок, то, что продают, это не маски, это какие-то промокашки. Впрочем, вы в силу возраста не знаете, что это такое. Ну что, мы застали. Я еще застала,
конечно,
такие тетрадочки с промокашками.
Да,
хотя использовали их, конечно, уже не по назначению, все понятно. Я думаю, что большинство постепенно осознает необходимость соблюдения масочного режима, пишет нам Ольга из Москвы. Ведь стали же пристегиваться ремнями безопасности в машинах. Я надеваю маску и перчатки в общественных местах.
Ну, войдет ли этот атрибут в постоянный обиход, постоянное пользование, это большой вопрос, потому что, ну, мы знаем примеры в Японии, в Китае, люди постоянно носят маски, даже
это
вообще вопросов
культуры,
не возникает.
Да,
да, да, да, все время. Ну, кто-то говорит, конечно, что это в связи с плохой экологической ситуацией, особенно в крупных городах, в Пекине, да, в частности, действительно очень сложная обстановка, и там огромное количество предприятий работают, поэтому маски носят еще плюс ко всему из-за этого. Ну, а есть такие мнения. Вот президент Российской академии наук Александр Сергеев вообще считает, что необходимо повысить ответственность за нарушение карантинных мер в России, чтобы предотвратить рост заражения коронавирусом осенью и зимой. Если мы говорим о введении карантинных мер, то прежде всего должны быть ужесточены меры в отношении нарушения масочного и перчаточного режима, говорит он. Если посмотреть на улицу или на места скопления народа, то видно, что масочный режим не очень соблюдается. Удивляет, что некоторые театры работают без всякой дистанционной рассадки зрителей. Наверное, первое, что надо делать, это повысить ответственность за нарушение масочного режима. А пока рано говорить, что в стране наступила вторая волна заражения коронавирусом, говорит глава Академии наук. Предстоящие несколько дней покажут, насколько это взрывной рост или локальное увеличение. По его мнению, наблюдаемая сегодня динамика, конечно, довольно быстро развивающаяся. Но пока слишком рано говорить, что пришла вторая волна или произошел взрывной рост. А я предлагаю все-таки к нашим экспертам обратиться и спросить у них, как считают они, да, тем более, что мнения расходятся. У нас на связи врач-аллерголог, иммунолог Владимир Балибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Анатольевич, ну как вы считаете, вы согласны с мнением того, что пока еще рано говорить о второй волне заражения коронавирусом, и ближайшие несколько дней покажут, насколько это взрывной рост или локальное увеличение?
Дит, говорить об этом надо, но только у нас просто у специалистов есть разночтение, что называть второй волной, а что называть просто подъемом, очередным подъемом заболеваемости. Дело в том, что вот эти небольшие волны мы видели все время, то есть вот когда после мая месяца, после пика наступившего где-то в мае месяце, количество заболевших постепенно снизилось, мы вышли на так называемое плато, ну вот увидели на этом плато, все время были всплески то вверх, то вниз. Вот, сейчас пошел явный всплеск вверх, и это абсолютно объяснимо, потому что коронавирусная инфекция – это типичная ОРВИ, передается воздушно-капельным путем, а у нас осень, а осень в наших краях, в России, это осень, начало всех этих ОРВИ. То есть никуда не деться, вот природа так устроена. Если посмотреть с другими странами, например, Швеция, которая гордилась тем, что она там вырабатывает стадный иммунитет, как они его называют, но все-таки привыкли называть это коллективный иммунитет,
мы будем это называть, да.
Да, да. Значит, у них та же самая ситуация, то есть осенью пошло вверх. Германия, осень пошло вверх. Италия, уж казалось бы, там чуть ли не все переболели, осень, все пошло вверх. Большая вспышка в США, осень, опять все пошло вверх. Ну, там еще кое-какие накладываются там другие обстоятельства. Вот, поэтому это типичная волна, которая пошла вверх из-за сезона.
Но это связано с тем, что вернулись все из отпусков и опять скучились, или погода? Ну, у нас погода сейчас прекрасная, во всяком случае, вот в столичном регионе.
Знаете, чем отличается солнечная погода осенью от солнечной погоды летом? Солнечная погода осенью, у нас все равно нет ультрафиолетовых лучей в солнечных лучах. То есть, если вы посмотрите ультрафиолетовый индекс, который вот некоторые сайты погоды публикуют, то летом у вас там 10-15, а то и до 20 доходит ультрафиолетовый индекс, а сейчас где-то 0,3. Ультрафиолет – это, прежде всего, это озон в приземном слое. А озон – это газ, образующийся из кислорода, который обладает бактерицидным и вирулицидным действием. Поэтому, прежде всего, осенняя погода, она из-за этого солнце не особо помогает.
То есть, понятно, да. Ну, наверное, с этим связана ситуация в Санкт-Петербурге, где сейчас рост еще более значительный, чем в столице, и там количество погибших из-за коронавируса больше сейчас.
Петербург вообще отдельная история. Там, прожил 6 лет, там такой не очень хороший климат, там все время хмурое небо над головой, и вот это определенный отпечаток откладывает на, ну, и общее самочувствие, и вообще, как бы, соответственно, здоровье всего населения. Ну, чахоточный город, что говорить.
Ну вот в Европе, в некоторых странах уже коснулись этого, да, говорят о том, что вторая волна уже началась, хотя накануне во Франции, где немало сейчас заболевших, министр здравоохранения страны заявил, что хоть и заболевшие есть, но распространение инфекции идет намного медленнее, чем весной, и, скорее всего, французам удастся обойтись без карантинных мер. А как вам кажется, почему такой разный подход в разных, ну, даже соседних странах Евросоюза?
Вы знаете, это все зависит от того, как вот не получают статистику медицинскую и как ее интерпретируют. То есть вот последние данные у нас, например, по коллективному иммунитету, вот, который мне удалось найти, Роспотребнадзор, были опубликованы чуть ли не месяц назад. С тех пор вот официальной статистики пока новой не публиковали. Вот, поэтому мы не знаем вот уровень коллективного иммунитета сейчас, на сентябрь. И вот если сравнивать наши данные с весной, то есть у нас были данные опубликованы в июне, и вот были данные опубликованы вот в августе, нет, в сентябре, извините. То есть за лето прибавка составила всего 8%. То есть у нас где-то наконец и мая, начало июня было 20% коллективный иммунитет, а на август было 28%. Угу. То есть за лето прибавка очень уменьшилась. Но опять это соответствовало нашему вот этому процессу. Что касается французов, может быть, они более оперативно получают вот эти данные, но все-таки страна как бы поменьше. Вот. И, соответственно, вот этим данным они видят вот эту тонкую динамику процесса. И на этом основании делают вывод, что все-таки вот эта кривая роста, она не экспонента, а просто такой равномерный подъем.
Ну вот, смотрите, сейчас очень много говорят о шведском подходе, о его эффективности, и на приходящих последние дни графиках действительно видно, что число новых случаев COVID-19 в Швеции уменьшается по сравнению с другими странами Европы. Как вы считаете, действительно ли шведская модель подхода к карантинным мерам сработала?
Опять нужно смотреть данные по их коллективному иммунитету, если такие проводились. Если смотреть саму по себе статистику, то она, может быть, отражает все-таки то, что они стали применять какие-то карантинные меры, хотя бы вот в эту вот вторую как бы всплеск, вот осенний всплеск. Вот, я в деталях не знаю, там, что происходит, какие-то меры в Швеции принимаются, но если смотреть вот отчеты вот по ним, то последние несколько недель все-таки там был заметный рост.
Угу, все-таки есть, да. Ну хорошо, смотрите, ваши коллеги-вирусологи говорят о том, что по сравнению с мартом, несмотря на подъем роста заболеваемости, сейчас есть все-таки позитивный момент. Врачи уже знают, как лечить от коронавируса, и граждане сами тоже понимают, как вести себя при пандемии. Только это понимание сейчас необходимо реанимировать, что называется, да. Не все просто, пока не все медики, конечно же, сами переболели коронавирусом, поэтому потери осложнения все-таки будут, говорят вирусологи. Согласны вы с тем, что есть все-таки позитивная сторона сейчас у нас, да, несмотря на рост заболеваемости, врачи уже знают, как лечить, есть протоколы лечения, которые работают?
Я немножко поправлю. Мы не знаем, собственно, как лечить сам ковид. Мы знаем, как лечить те осложнения, которые этот ковид вызывает. Поэтому в этом отношении сейчас гораздо более спокойная обстановка в медицинских учреждениях. То есть наработанный опыт раз, развернутое большое количество коек, оснащенных кислородными аппаратами для искусственной вентиляции. При необходимости еще койки дополнительно будут развернуты. Персонал, ну, как я вот еще повторюсь, уже обученный есть, то есть можно будет снова там привлечь людей там из других отделений для работы с инфекционными больными. То есть в этом отношении, ну, именно медицинское сообщество чувствует себя более-менее подготовленным. Поэтому так спокойно это все воспринимается. А потом, понимаете, ну, практика вот, как бы участия в любой эпидемии говорит о том, что вначале как бы заболевают, и наиболее тяжелый случай дают, ну, самые чувствительные к ней люди. А потом вот этот вот длительный хвост, который остается, то есть там вовлекаются люди уже там, менее чувствительны к инфекционному процессу, с несколько более высоким иммунитетом, вот, но по каким-то причинам все равно попавшие вот в инфекцию, заразившиеся к инфекции. И в итоге, чем дольше продолжается какой-то эпипроцесс, ну, вспышка там, или эпидемия, на хвосте там, ну, все меньше и меньше тяжелых больных остается, там уже такие более легкие случаи. Это вот, ну, общая практика, это всегда так, это не конкретных ковид, это вот там любые там гриппозные вспышки и коревые там и так далее. То есть все по одной, это как бы общий закон, что называется, эпидемии.
Угу. Вот смотрите, еще одна новость по поводу, вот раз уж мы заговорили о том, как лечить, собственно, уже возникшее заболевание. Тут разразились агентства такими заголовками. Ученые назвали главную хитрость коронавируса. И якобы эта хитрость состоит в том, что вирус старается всячески избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и избежать раннего ответа интерферона первого типа. Переводя на русский язык, если я правильно это поняла, очень важно для быстрой реакции на попадание вируса в организм, чтобы был в наличии вот этот самый интерферон. И введение искусственного интерферона якобы, ну, во всяком случае, вот в журнале Science была опубликована статья американскими учеными, якобы введение синтетических интерферонов помогает эффективно бороться с коронавирусом на начальных стадиях заболевания. Это действительно так?
Ну, интерфероны у нас прямо в протоколе были написаны в самом первом по лечению коронавирусной инфекции. То есть в этом, ну, никакой сенсации для нас, для российских врачей нету. Угу. Мы интерфероны как применяли, так и применяем. Для американцев это и сенсация, а у нас они всегда применялись, интерфероны. И вот этот вывод по поводу врожденного иммунитета, он абсолютно правильный. И тоже мы это видели с самых первых, что называется, дней, недель эпидемии. То есть люди, у которых высокий или хороший уровень врожденного иммунитета, в том числе противовирусного иммунитета, они не заражались, а если заражались, то болели в очень легкой форме. Вот, а все остальное – это предел был людей, которые с ослабленными.
Ну, то есть вы в очередной раз нас успокаиваете, подтверждаете, что наша отечественная система здравоохранения, если придет вторая волна, будет во всеоружии.
Эффективно и работать.
Да, но отечественная система здравоохранения, она будет работать ну, с максимальной эффективностью, насколько это возможно. Ну, еще зависит и от того, как ее снова профинансируют, да, на вторую волну, потому что, ну, без денег-то что там сделаешь. Вот. Очень хорошо, что появилось лекарство уже для амбулаторного, ну, вот это лекарство фавипиравир, выделено уже на амбулаторное, как бы, применение, то есть люди с самой ранней стадии могут его приобрести и начать его прием. Я очень надеюсь, что еще какие-то лекарства появятся, и цена на фавипиравир, она, ну, будет не такая негуманная.
Ну да, мягко говоря.
Более доступной. для срока применения. Вот, все вот это вот такие надежды. И самая большая надежда, наконец, то, что у нас появится в широком доступе для всех желающих вакцина «Спутник Ви». То есть она уже есть. Но вот все время, вот, ребят, ну когда же вот в моей поликлинике может быть прийти в территориальную поликлинику и сделать эту прививочку?
Знаете, есть такое мнение от, опять же таки, ваших коллег, может быть, оно несколько радикальное, но оно присутствует. Вот озвучу. Масштабы распространения, тестирование — это одно, масштабы распространения и длительного пребывания в организме вируса — это другое. И уж совсем иное уровень заболеваемости. Тысячный раз повторяюсь, говорит ваш коллега-специалист, что маркировка вируса методом ПЦР несет много ошибок. И главное, не дает права судить о связи вируса и болезни. И нельзя говорить, на такой основе, что человек скончался от коронавируса, да, когда говорят о летальных случаях, потому что это безграмотно. С вирусом да, но не от. Чувствуете разницу? Вот вы согласны с этим мнением? Или все-таки не все так просто?
Вы знаете, здесь очень такое как бы запутанное все, то, что вы мне озвучили, потому что любая диагностика, если говорить в том числе по диагностике ПЦР, она имеет два параметра: чувствительность и специфичность. Чувствительность у ПЦР она очень высокая, специфичность она тоже очень высокая. Но есть одна проблема. То есть ПЦР это вот здесь и сейчас. Вот именно здесь, именно в этой точке слизистой, откуда берется мазок, вот есть вирусная частица или нет. Вот это вот ограничение, которое всегда при ПЦР надо учитывать. Поэтому мазочки берут всегда с нескольких точек.
Что касается... То есть все-таки вот по первому пункту ПЦР-тест, да. Он достаточно верный, да? И надеяться на то, что он покажет все-таки больше...
Нет, это очень верный тест, это очень точный тест, но вот и всем, и пациентам, которые его делают, и врачам нужно всегда понимать, что это вот сиюминутно в этой точке слизистой, куда вот пришел вот этот щуп, есть вирус или нет. Потому что он может быть, не, например, не на слизистой носа, а уже в носоглотке, куда щуп не дошел. Он может быть, например, не в глотке, а уже, допустим, в гортани, куда щуп не дошел. Ну и так далее. Понимаете?
Хорошо. А как тогда точно определить, есть ли вирус в организме? Вот анализ крови позволяет это сделать?
Ну, пока такие анализы не практикуют, и не практикуют по той причине, что вот этот момент вирусемии, его тоже нужно поймать. То есть вирус он сначала сидит на оболочках, потом на какое-то короткое время прорывается в кровь и опять уходит в ткань. И поймать вот этот момент тоже очень сложно. Более точный тест с точки зрения определения инфекционного процесса – это серологический, то есть тест на антитела. Но этот тест, он запаздывает. То есть мы увидим антитела уже через несколько дней от начала заболевания. С точки зрения верификации заболевания – это очень хорошее подспорье. Но нам всегда нужно понимать, вот в тот момент, когда мы начинаем работать с пациентом, что же мы видим. Там грипп, ОРВИ, ковид, ну и так далее.
Понятно, да. Смотрите, приходят вопросы от наших слушателей. Сергей пишет и спрашивает у вас, скажите, чем можно привиться от пневмонии, воспаления легких, вот, особенно в сезон, это актуальный вопрос. И можно ли вообще это сделать?
Ну, я бы тут так ответил. То есть пневмония – это полиэтиологическое заболевание. Один из факторов – это грипп. То есть вирус гриппа, он может вызывать пневмонию, поэтому обязательно надо делать прививочку от гриппа. И есть несколько микробов, которые тоже могут вызывать пневмонию, и от них тоже есть прививки. Ну, пусть обратятся к своему лечащему врачу, к участковому. Там предложат эту вакцину, есть в поликлиниках, и не можно прививаться, конечно.
Ну, раз уж заговорили про прививки, тут еще одна новость пришла, нам удивила несколько. Минздрав предлагает сделать обязательную вакцинацию от гриппа для волонтеров, работников социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также для сотрудников правоохранительных органов. Это следует из проекта приказа Минздрава. Здраво. Вот к такой мере вы как относитесь? Как вы считаете, действительно необходимо обязывать работников этих сфер делать прививки? Вообще, насколько это правильно заставлять людей вакцинироваться?
Вы знаете, ну, здесь, с одной стороны, как бы права вот этого индивидуального человека, да, то есть кто вот, работник. И, с другой стороны, это защита коллектива, где он работает, раз, и защита тех людей, которым, ну, данную службу оказывают, например, какие-то там услуги, там, государственные услуги, там, или добровольно там что-то им помогают, там, и так далее. Ну, представьте ситуацию, там, непривитой волонтер, молодой, с очень легкой формой гриппа, то есть, ну, практически вирусоноситель, приходит в гости там какой-нибудь 70-80-летний, ну, 80 с плюс там, да, вот обычно пожилые люди, и приносит там и продукты питания.
Понятно.
Вот, и такая вот, например, бабушка заболевает гриппом.
Таким необходимо вот делать прививки.
Да,
ясно. Спасибо.
Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болебок был с нами на связи.